это были...
Москвой и Крымом?
Казанью и Казанью, Крымом, конечно. Оговорился. Это были не просто соседи, а это были соседи, которые так или иначе, судьбы которых так или иначе тесно переплетались еще с того момента, когда Казанского ханства как такового не было самостоятельного, и когда Москва еще не ликвидировала все формы зависимости от Золотой Орды. Ужасно не люблю слово «иго». Оно неправильное и неточное для большинства.
Ну, в свое время придумано было,
чтобы... Ну, точно так же, как татаро-монгольское нашествие. Если вспомнить, что татаро – это одно... Племя – это оно. Одно из монгольских племен, то татаро-монгольское нашествие – в XIII веке, строго говоря, это масло масляное, монголо-монгольское нашествие. Так вот, в чем выразилось это переплетение? Оно выразилось прежде всего, опять-таки, что начиная с 1440-х годов, представители всех династий, не сразу, не одновременно, последовательно, оказывались на службе у великих московских князей. Всех династий чингисидов, которые вот я перечислил, оказывались гиреевичи, оказывались ахматовичи, оказывались и потомки Улук-Мухаммеда. Касимовское ханство откуда получило название? От сына Улук-Мухаммеда Касима. По одним, ну, не вполне, может быть, достоверным источникам, Улук-Мухаммед так и не стал первым казанским ханом. Первым казанским ханом стал его сын Махмуд. И по некоторым данным, папу он зарезал. Ну, можно вздохнуть, конечно, но это было... Ну, не скажу, чтобы в правилах, но, по крайней мере... Это было не нечто неожиданное и не нечто сногсшибательное. Ну, не рутина, опять-таки.
Но не
приемлемая.
Не очень, да.
Так вот, Касим был старшим сыном, Махмуд был младшим сыном. В 1445 году был известный поход сыновей Махмуда, Касима, и там, видимо, другие были сыновья Улук-Мухаммеда, когда Василий II потерпел полное поражение и был пленен под стенами Суздальского Спаса Ефимьева монастыря. Некоторые исследователи даже полагают, что вот с 1445 года Москва находилась в данической зависимости от Казани. Но это иллюзия, потому что когда к власти пришел Шемяка в феврале 1946 года, он пришел-то к власти как раз под лозунгом, что Василий II навел татар на Русь, и что вот выход, который должны были заплатить, был слишком огромен, выкуп за его освобождение из плена. Так что всех князей, которые с ним прибыли, татарские князья, их попросили выйти назад, поэтому о данических отношениях речи, конечно, нет. Но вот первые войны как раз и первые набеги казанских ханов случились как раз в конце 1440-х годов. Касим так и остался на службе у московского великого князя. И сначала он получил в кормление Звенигород, участвовал во всех военных почти операциях, которые предпринимались вот в ходе этой династической войны и так далее. А затем получил то место... Так в московско-рязанских договорах и есть. А то, что платим там Касиму и Даньяру, это его сын Касима, и те места, оно еще не называлось городом Касимовым. Затем по Касиму это стало Касимовское ханство, вассальное ханство в составе российского государства. Опять-таки интересно. Касим-Даньяр. Вот два касимовских хана. Но Касим, поскольку претендовал на ханство в Казани, он и носил одно время звание не царевича, но царя. А затем примерно на 100 лет владетели Касимова были царевичи, но не цари касимовские. Они становились царями только тогда, когда они побывали на Казанском троне. Шах-Али был касимовским ханом одно время, был, но ханом он стал только потому, что до этого он был казанским ханом. И первым...
Непростая.
Очень непростая, да. И это процедура, которая связана была с пониманием рангов и статусов этих представителей. Звание царевича, то есть представителя рода Чингиза в России, статусно, формально ценилось высоко. Еще один момент, который нужно помнить. В каком статусе пребывали эти царевичи, получая на свое материальное обеспечение те или иные города? Это статус служилого князя высокого ранга, индивидуального статуса, с особыми договорными отношениями с московским государем. Вот это опять-таки важно помнить. Это не подданные московского великого князя в точном смысле слова, даже тогда, когда вассальные отношения в России перерастали в отношения подданства. Они всегда оставались в статусе служилых князей высокого ранга. И, кстати говоря, они сыграли очень важную роль в казанских походах и в конечном присоединении Казани. Ведь главная беда, об этом мы поговорим после перерыва, заключалась как раз в том, что казанская знать в итоге оказалась не консолидированной, не исключительно ориентированной на самостоятельное государственное политическое существование.
Попытаемся понять, почему, и дальнейшие события мы проследим после новостей. Мы продолжаем. Казань и Москва. И вот здесь спрашивают, кто чаще друг на друга нападал. Казань на Москву или Москва на Казань?
Обе стороны хороши. За период вот с 1445 по 1530 год насчитывается 6 казанско-русских войн, ну, с разным исходом. Очень коротко, если говорить, здесь вот что важно. С 1487 года, когда московские войска взяли Казань, правящего хана Али и все его семейство было пленено, младший брат Али, единокровный, но другой матери, это сыновья Ибрагима хана, был отправлен в ссылку, и поддерживавшие его знать в северный район, Вологда, там и в целый ряд других городов, посажен был Мухаммед Амин, и с этого времени, ну и примерно с перерывом до 1521 года, Казанское ханство находилось как бы под протекторатом русского государства. Выражался в том, что как бы московские государи сажали казанских ханов из своей руки. Угу. Реально, это естественно, что никакой дани Казань Москве не платила. Естественно, что в ее войнах, как правило, Казань не участвовала. Один эпизод относится к 1510 году, но он развития не получил. В 1520 году развития не получил. Во всем, в полном ареале своей внешней политики, то есть взаимоотношений с Астраханским ханством, с Ногаями, с башкирами, что было очень непросто, с Крымом, Казань была самостоятельна. Внутреннее устройство, вот это протекторат, не касался никак. Ситуация резко изменилась в 1521 году. Что случилось? Случилось то, что прекратил уже и формально существование стратегический союз Москвы и Крыма. Этот союз был для Москвы крайне выгоден. И с учетом отношений с Казани после 1487 года, именно это развязало руки Москве в ее войнах с Великим княжеством Литовским. Ведь с 1492 года по 1514 год Москва приобрела примерно, ну, по разным оценкам, от четверти до трети земель Великого княжества Литовского. Все бывшее Смоленское Великое княжение, вся Северская земля и все промежуточные пограничные земли между Северой и Смоленщиной. Плюс к северо-западу от Смоленщины до пограничья с Псковом. 1521 год – это первый крупный набег крымской армии на Москву. Дошли почти до самой Москвы. И в этом же году на троне в Казани оказывается Сахиб-Гирей, в недалеком будущем казанский же, крымский хан, который отряды Казани воюют русское пограничье, которое к этому было явно уже непривычно и давно непривычно, в течение примерно 6 месяцев, с конца весны и до осени, по осень включительно.